В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Игорь Малицкий. Игорь, привет!
Приветствую!
Наш гость – это тоже понятие относительное, потому что я привыкла говорить в студии так, когда к нам лично приходит или приезжает гость. Сегодня мы с Игорем оба гости в Казани. Сегодня проходит очень интересная, очень масштабная конференция служителей России. Мы на ней присутствуем, очень много полезного, очень теплые встречи людей. Все, в общем, очень здорово, и Игорь согласился рассказать свое свидетельство здесь, на радио, в эфире. Куда она пойдет, мы знаем, и то не вполне. Тюрьмы, репцентры, кто-то услышит сегодня просто твою судьбу. Свидетельство не короткое, не евангелизационное, свидетельство – судьба, рассказ, жизнь.
Еще раз приветствую всех. Меня зовут Игорь. Мне 38 лет. Родился я в прекрасном южном городе, в городе Одессе. Вот. В семье у родителей был один сын. Родители меня, конечно, очень любили и баловали. Баловали все самое лучшее для меня. Чтобы меня баловать, они для этого очень сильно много работали. Отец работал токарем, очень грамотно, у него высшее образование. Мать работала на лекароводочном заводе, вот, целыми днями она на работе. Школу я не любил почему-то с детства. Я с первого класса себя очень плохо вел, позволял себе все, что я хотел в школе. И учительница меня всегда садила с собой за свой стол. С первого по четвертый класс я сидел с учительницей за столом. Позволял себе все, что хотел. Мог встать, подойти к любому ученику. Сесть, играть с ним в морской бой. Общаться. Когда мне надо было где-то уйти на день рождения, учительница посылала девочку со мной, чтобы та пошла мне выбрала подарок, помогла. За это все мама учительницы давала на то, на те советские времена давала подарки, какие-то денежные вознаграждения.
Ну, то есть это старательно мама портила?
Да, да, мама думала, что она этим помогает, потому что не знала ни Бога, ни заповеди, не знала жизни. И интересно, что какое-то короткое время прошло, я, ну, наверное, я хочу начать с того, что как моя жизнь начала изменяться в плохую сторону. Это мне было 6 лет, и я помню, мы жили на квартире, и там была одна девушка, Наташа, она курила, ей было лет 13, наверное, 14, ее старшая сестра плавала, а я ее шантажировал, говорил, если ты мне не дашь жвачки, я расскажу твоей маме, что ты куришь, и она мне давала жвачки, и я не рассказывал, постоянно ее с детства, с 6 лет я ее шантажировал. Ну, интересно, она нашла выход с этого положения. Как-то один раз она мне говорит, дает сигарету, говорит, попробую. Я взял, затянулся. Все, и по обыкновению прихожу вечером домой, говорю, жвачку давай. Она говорит, не дам. Я говорю, как не дам? Я расскажу маме. Она говорит, пожалуйста, я твоей расскажу, что ты курил. И я понял, что уже закончилось. Но это не самое интересное. Самое интересное то, что когда я затянулся, вот 6 лет, 6,5, в этот момент, наверное, краски в этом мире изменились. В тот момент я этого не заметил, но вот сейчас, анализируя эту всю свою жизнь, я понял, как цвета этой жизни изменились. Что-то мою жизнь сильно поменяло. Первый класс, непослушный, со всеми дрался, вот, на уроках не хотел сидеть. И в таком вот формировании домашнее задание я делал с учительницей дома. Она меня кормила, я с ней общался, она мне ставила тут же оценки. так как-то проходила начальные классы, потом переехал в другую часть города. Вот это тоже был такой, такие были события интересные, потому что уже с первого класса курил, начал искать таких же самых друзей, как сам. И почему начал искать друзей? Потому что не нашел друга в своей семье, не нашел друга. Вообще подразумевается, что отец, это как попечитель, он должен отдавать тебе время, должен быть твоим другом, заботиться, общаться. Вот в моей семье этого не было, потому что отец мой хорошо работал, много работал, у него все это получалось, но он выпивал. Потом, когда я родился, мой отец был на пятом курсе в институте, начал отмечать это дело, выпивать, привозить. Хотел уйти с института, ему говорили, ну как ты оставишь такой ученик, он все, но ему легко очень давалось. Он говорит, мой сын закончит институт, а как бы мне достаточно, я буду работать и все, не хочу я учиться. Но его надежды были пустыми, не было никакого основания под этим. И он как начал отмечать это событие, что у него родился сын, так и не смог остановиться. Постоянно выпивал. Вот. Он был тихий, он был мирный, его никогда не слышно было, он никогда не ругался ни с кем. Он выпивал, спокойно приходил домой и ложился спать. Вот конфликтов я помню, наверное, за все свое детство. Ну, один или два конфликта всего лишь в доме было, когда отец с матерью ругался. И так оно, конечно, отпечаталось в моей жизни. Это мне было года 4, наверное. Так, наверное, вот таких событий ярких больше не было. И то, я думаю, оно отразилось и на мою жизнь в будущем. Переехали мы в другой район, новые друзья, школа вообще стала неинтересна. Начали воровали. Первое, что мы начали воровать, это копейки в кармане у мамы, сладкая вода по 3 копеечки. Вот, и не придавало значения, что это воровство уже. Потом мы начали, появились друзья, открывать чужие машины, доставать брелки и всякую мелочь, все, что там люди забывали в машине. Вот начался вот такой вот мой путь. Мне оно нравилось, потому что я ходил с старшими ребятами, конечно. Вот это все было так романтично. Друзей не было, общения дома не было. Я его искал на улице, на стороне. И находил. Находил. И самое интересное, я вот понимаю, как дьявол разрушал мою жизнь, как он входил в мою жизнь. Мама говорит, Игорь, будь в 9 часов дома. Я говорю, хорошо, но сам прихожу в 9:30 или в 10. Мама говорит, не делай то. Я говорю, хорошо, но делаю. То есть было непослушание, которое привело вот к печальным потом последствиям. Интересно, что когда я учился в 3-й школе, переехали на Малую Арнаутскую, это такой район у нас очень замечательный, возле Привоза. Там это, конечно, было ужасно. Там у нас улица Куйбышева рядышком, там жили все беспризорные. Вот мало таких более нормальных семей. В основном люди жили, которые родители были наркоманы, пьяницы. И это стали моими друзьями, ихние дети. У меня был очень хороший друг Валерик, Руслана. Мы с ними курили, мы с ними ходили на Привоз в детстве. Они тащили яблоко с прилавка для того, чтобы скушать, они были голодные, воровали для того, чтобы покушать. Я же с ними ходил, у меня в доме все было, у меня было кушать, у меня было одеться, у меня тепло было. Вот у меня деньги лежали, лежала вазочка, в ней лежали деньги, и мне родители говорили, идешь, возьми себе там какую-то копеечку, чтобы купил мороженое, что-то ты мог купить. Я говорил, да, хлопал дверцей в серванте и не брал, потому что я знал, что я себе украду. Мне было это интересно. Было интересно с детства воровать. Наверное, мне было лет 12-13 лет, когда я вытащил первый кошелек. И мне эта мысль пришла, наверное, не знаю, откуда она пришла. Вроде бы я нигде не сильно так обращал на это внимание, не сильно хотел. Но вот сам к этому пришел, услышал голос. Увидел кошелек в кармане у мужчины, вытащил его. И вот с того момента началась такая жизнь. Привоз, воровство, кошельки.
Ну, это сильный драйв получить, допустим, в кошельке кучку денег.
Очень, очень сильно это передать невозможно.
Это остановиться невозможно. Вот я себе представляю, даже не делая этого, вот сейчас бы мне вдруг такой источник какой-то появился, что каждый день капает кошелек. Угу. Это бы могло очень увлечь.
Да, на самом деле оно очень сильно увлекает, когда у тебя нету таких больших потребностей, тебе 13 лет, 14.
У тебя есть на все.
На все. Ты можешь себе позволить полностью все. Моя мама зарабатывала это в 90-е годы. Сначала она зарабатывала 120 рублей.
Это хорошо, еще она зарабатывала. И 80 зарабатывали, и 90.
Да, мама зарабатывала 120 рублей в месяц. Мы же тогда воровали, мы в день имели примерно по 1000 рублей. Их было, казалось бы, очень трудно потратить. Но на утро не всегда оставались деньги даже на сигареты. Мы гуляли, мы ходили, у нас были большие компании, мы ходили в рестораны, мы тратили деньги на все, что хотели. Мы могли себе позволить все, мы ехали, у нас было там два друга, мы ехали на море на такси, хотели сидеть впереди. И самое интересное, что мы брали два такси, он ехал на своем, я на своем, потому что никто не хотел сзади. Для нас это мелочи были, мы на это вообще на деньги внимания не обращали. Вот. И таким образом, как-то вот в таком коллективе с такими друзьями, я не хочу их винить. Мне это самому очень нравилось. Меня увлекла эта жизнь, меня увлекли эти друзья. Мне было как бы очень интересно. В 7 классе, мне было 14, уже 15 лет, я попробовал наркотики. Ну, до этого курил анашу. Как бы не считали это за наркотики. Вот, а в 15 лет я начал колоться, употреблять наркотики. Приходил в школу, просто вот, чтобы посмотреть, что там, как там. Вот всегда из-за того, что воровал, были деньги. Брал полкласса с собой ребят, уезжали в сауну. И вот всем было очень интересно вот со мной общаться. Я даже потом, ну, просто к школе подходил, в школу в саму не заходил. Было такое, что когда зашел в класс, сел, через полгода пришел, сел в класс, в классе начинали хлопать, о, Малецкий пришел, и всем радостно, есть сигареты, есть деньги, это, конечно, вот нравилось одноклассникам. Интересно, что и мои одноклассники тоже пошли по плохому пути, но это, наверное, другая история. Вот, а такая вот легкая добыча, легкие деньги привели к печальным, конечно, последствиям. Начал употреблять наркотики. Проблемы с милицией, и ну, вот до этого, наверное, уже в 14 лет меня первый раз поймали на карманной краже с поличным, привезли в райотдел, я говорил, не мое, шел в отказ, ну, конечно, дело сделали, привели меня на суд. Так, интересно, я ничего не боялся, в коридоре стоят друзья, меня убеждают, тебя не посадят, ты малолетка, не бойся, я такой, ничего не боюсь, и мне говорят, 2 года лишения свобода со срочкой на полтора, что в этом роде вроде. И я не понял этого всего, но я понял, что меня закрывают. У меня истерика, как, что, я в панике.
Совершенно не привык проигрывать.
Да, да, я понимал, что мне все сходит с рук. Если я сам не решу, мои друзья решат, помогут. Уже вот, или мама меня откупит, а тут все как бы рушится. Как, куда? Я не хочу сидеть, я хочу еще, хоть на самом деле у меня было такое мышление, сесть в тюрьму, это такая романтика. В армию у меня однозначно убеждения были, что я не пойду в армию, потому что это, ну, западло у нас так говорили. А вот в тюрьма это вот такая романтика. Ну, 14 лет я как-то еще думал рановато. Вот после этого, конечно, такие события сильно разворачивались, и наркотики более увлекали, система. Интересно, что, как мои родители узнали, я пришел со школы, кидаю портфель, включаю видик, папа мой встает, говорит, нам надо поговорить. Я уже понял, что он уже знает. Он так выключил видик, заход. Мы жили очень состоятельно, мама на лекароводочном заводе работала. 90-е годы, везде нищета, а они делают на экспорт эту водку. У нас видики, двухкассетники, телевизоры. То есть очень хорошо жили, то есть ни в чем не нуждались. Но у меня романтика воровать. Вот. И я говорю, папе, сейчас хочу покушать. Сел, покушал, это зима. И понял, что будет очень серьезный разговор. Не хотел как-то уйти от этого разговора. Я беру мусорное ведро, говорю, сейчас пойду мусор выкину. Пошел выкидывать мусор, и на полгода. Зимой перед Новым годом я ушел, я аж до лета, меня искали, не могли найти, хоть я жил рядом в доме, мама в панике, ну, вот знает уже эти события, что я употреблял наркотики.
Бежала от родителей скорее или от правосудия?
Наверное, ну, мне было стыдно, они какие-то вот надежды у них были, что а я вот так начал употреблять. До этого мои знакомые уже употребляли, я маме говорил, ты что, нет, я там могу покурить. Мама уже смирилась, что я мог и курить, она уже с этим смирилась, то есть и что она шу начал курить, тоже она как бы уже на это сильно внимания не обращала, она сильно переживала, чтобы я не начал колоться. Вот. Я ее обманывал, что накурился, и тут ее все подтвердилось, что я начал колоться. А почему она не верила, у нас дома такой большой кулек запечатанный, там было штук 200 шприцов таких 20-кубовых, мама их когда-то купила в валютном магазине. И они все лежали, и мама видит, что он запечатанный, и я ни одного шприца не взял. Она думает, все, значит, он не колется. Но она не понимала, что такой большой шприц не нужен, что нужен маленький. Ну, вот такие вот вещи. Интересно, что после этого жил на притонах, кололся, понял, что в сильнейшей системе все очень тяжело, плохо. Жил у своего товарища, вместе с его мамой кололись, с ним, с его мамой. Там, конечно, вши, грязь, вот такие вот обстоятельства вообще для жизни, ну, невозможно там находиться. Милиция нас не трогала, потому что это 91-й год, ну, примерно, 92-й год, потому что, ну, малолетки, не сильно тогда еще много нас, малолеток таких, употребляли наркотики, то есть искали наркоманов постарше, их принимали, а мы себе свободно и воровали, и покупали. Притон, конечно, это страшное дело. Я вот сейчас вспоминаю, даже не мог, ну, трудно представить, как мать может с сыном колоться, с его другом колоться вместе, вот это очень было страшно. В один момент приходит моя мама, устроила сильный скандал и говорит, что если его вечером не будет дома, то я вызываю милицию, я начинаю всех подключать, это полгода спустя. И я как бы испугался, мама меня искала везде, зашла в квартиру, я на подоконник встал за штору. Мама всю квартиру перерыла, меня не видит. Вот что я стоял за шторой. Она плакала, упрашивала моего друга. Он говорит, да, он ушел, я ему скажу, он придет домой. Я понял, что нужно идти домой. Вечером пошел маму встречать с работы, говорю, возле завода ее встретил, говорю, мама, я говорю, опять же на своих условиях. Говорю, мама, я пойду домой только если, в том случае, если ты не будешь мне задавать никаких вопросов. Ну, она, конечно же, согласилась, она рада меня видеть, лохматый, вшивый, все это. А в этот момент я тогда уже устал, я не знаю, сколько времени употреблял наркотики, уже какой-то, ну, год, наверное, так, очень сильно систематически. И мне, я уже устал, мне уже плохо, мне уже кумарило от этого. Я хотел как-то освободиться от этого. Думаю, пойду домой и как раз вот уже и освобожусь. Хорошие такие события. Пришел домой, мама вопросы не задает, папе говорит, тоже ему вопросы не задавай, все будет у нас хорошо. День я отлежал, на следующий день сильно плохо, лежать не могу. Опять, друзья, омылся, почистился, постригся, в шею вывел. День или два, я не помню, опять я ушел в поиски, опять наркотики, и вот с того момента уже жизнь сильно моя закрутилась.
Вот на этой ноте мы ненадолго прервемся, мы послушаем песню все вместе и потом продолжим беседу.
Тебя люблю, мой Бог, я всей душою и с каждым новым днем хочу любить сильней. Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной любовью неземной. Ты моя в руках твоих. сила моя. Меня ты никогда не оставляешь, и голос слышу твой, звучит в душе моей. Благословлю тебя, коль ты благословляешь, и силы не жалей, других люби сильней. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Моя в руках твоих сила моя. Надейся, не люби, и будешь жить вовек. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Крепость моя в руках твоих, сила моя. Ты мой Бог, крепость моя в руках твоих, сила моя. Моя в руках твоих сила моя в руках твоих сила моя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Игорь Малицкий из Одессы. Да, кстати, я хочу извиниться, Игорь, перед тобой и перед слушателями. Я сказала, что конференция у нас очень большая, люди со всех уголков России, я так сказала. А на самом деле у нас люди со всех уголков России, а также из Белоруссии, из Украины. Украины.
Я на протяжении всей своей жизни задавался таким вопросом: кто я, что я, для чего я живу на этой земле? Пока я был чуть меньше, у меня этот вопрос крутился. Вот мое предназначение, я не мог понять свое предназначение. Вот машина для того, чтобы на ней ездить, там, вот все имеет свое предназначение, и у меня возникали эти вопросы. Ну, я не верил в то, что человек для того, чтобы вырасти, работать, дети и умереть. Ну, как-то оно вот нету смысла какого-то в этой жизни. Вот. Ну, работать я вообще о работе не думал, потому что я никогда в жизни не работал. Я вот понимал, что деньги для того, чтобы их украсть, прогулять хорошо, и потом все то же самое. Был тупик вот такой. Интересно, что наступил вообще такой момент, что я не мог так жить. У меня даже была одна невеста у меня. Мы с ней жили, и от нее такая фраза прозвучала: колоться, употреблять наркотики – это замечательно. Я это буду делать до гробовой доски. Я когда эти слова услышал, мы буквально день-два мы с ней попрощались, потому что у меня было другое представление. Я всегда искал выход. Я хотел от этого освободиться. Другой вопрос, что я не знал, как это. Я, может быть, не хотел слушать, как это сделать. Или я пытался своими силами как-то это сделать. У меня это не получалось.
Игорь, а вот как ты думаешь, извини, сейчас прямо с этого места продолжишь. Вот это то, что мама сеяла, хоть и баловала, оно застревает где-то, если все-таки родители сеют правильное наставление, они где-то застревают?
Да, я думаю, да. Мне мама с детства... Наверное, я один единственный из своей компании всей, кто не мог принести домой что-то ворованное. Вот я... Когда что-то приносил, мама говорит: быстро выкинь или вынеси, где ты взял. То есть воровано нельзя воровать.
Она вот мне... ты сказал сейчас, что я не согласился с этим. Ты делал зло, зная, что это зло. А девушка, которая сказала: буду до гробовой доски, она не вполне ведала.
Угу. Да. Ну, интересно, мне мама говорила: не воруй, воровать нельзя. Она мне не говорила, что это грех. Она мне говорила просто, что этого делать нельзя. Но я смотрел на ее жизнь, как она с завода выходила и сама выносила водку, то есть все. Ну, это же тоже было воровство, поэтому оно и не работало, наверное. Оно где-то осело, конечно же, то есть что этого нельзя, что это зло. Но по большому счету оно гораздо позже, может, дало какие-то...
Как ты дал задний ход вообще? Ты уже был зависимый?
Да, я дал задний ход. Интересно, что меня один раз посадили, я когда освободился, не мог. Ну, не хотел так жить, хотел найти выход. И когда я освобождался с малолетки, я думал: все, сейчас выйду, и все будет совершенно по-другому. Наркотики не хочу, сейчас будет совсем другая жизнь. Я вышел буквально через 3 часа, я уже был, приехав в Одессу, там, с Чернигова, я уже был невменяемый. Уже был наркотики, опять все то же самое. Прошло короткое время, меня опять посадили, опять наркотики. Интересно, что когда второй раз меня садили, я мог выкинуть наркотики, но не хотел. Я хотел, чтобы меня закрыли, чтобы спрыгнуть, чтобы найти, ну, какую-то вот мнимую свободу такую. Вот я представлял, что есть она, вот, чтобы не употреблять. Меня опять посадили, вышел через уже на строгий режим, через 2 года я вышел. Не хотел употреблять, начал ходить. Встретили опять друзья с лагеря, угостили. Палермо у нас такое было, где торговали наркотиками. Там такой момент интересный произошел. Я познакомился со своей женой. Она тоже освободилась в 3-й раз. Мы с ней познакомились, шли на отметку. И вот как-то вот поняли, что мы созданы друг для друга. И начали жить, начали жить. Ну, 3 суток ушли, ничего не употребляли. Она забеременела, тут же ее буквально 3 месяца ее посадили. 3-4 месяца ее посадили. Не, да, все правильно. Ее на 3-м месяце посадили, где-то мы прожили с ней 1.5 года. Искали вместе выход, не хотели употреблять, но не могли его найти. Ее когда посадили, я вообще опустился на самое дно. То есть уже воровать боялся. Страшное дело было. Искал выход. А когда... освобождался последний раз в лагере, маме дала знакомая адрес церкви, баптистской церкви нашей центральной, на Кратомышевской. И мне говорят: приди. Я туда приехал, я смотрю служение для зависимых, я слушаю, как рассказывают свои свидетельства. Я 20 лет прокололся, я смотрю на него, ну, вроде как и похоже, думаю: ну, что ты мне рассказываешь, у тебя все зубы на месте. А полная деградация, мозги не соображают, что зубы можно новые поставить. То есть я даже это, ну, я как бы вижу, что-то изменилось, но думаю, что это все неправда. Искал выход, много раз лечился, много раз лежал и в больницах, и в дурдомах, где я только не спрыгал. Мама, дорогущие лекарства, все эти видики, все, что у нас было, оно все продавалось на лечение мое. Оно ничего не помогало, ничего не работало. По бабкам возило. Тоже такая интересная история. Вот, ничего не помогало. И интересно, что когда меня опять потом с милицией, как обычно, конфликты, была квартирная кража, 3 эпизода, 3 квартирных кражи. Меня приняли, я шел в отказ, и меня сильно поломали. Сильно милиция меня побила, поломала. И не закрыли, потому что меня ни райотдел не принимал, ни КПЗ. Поломанный был сильно. Они меня отпустили. Так. И я уже, ну, думал, все, моя жизнь закончится. А до этого я слышал о Христе, слышал, что есть другая жизнь. И они меня, когда в наручники закрывали, вешали, ну, на лом, я себе представлял, что как Христос висел, как Христос висел, как у него были силы. Я когда об этом думал, мне было не больно. Они говорят, все, устал. Я говорю, да, а самому не больно, вот просто боль отступала от меня каким-то образом. И я вот, ну, еще не пришел к Господу, не нашел выход, но вот уже было какое-то представление о Боге. По этому делу меня вызвали в суд тоже. Полгода шли суды, на приговор я опаздываю, прибегаю, а шел, на суде шел в отказ. Вернее, это вот как раз вот, как и произошла встреча с Господом. Я ходил на суды, потому что меня не закрыли. Тоже интересно, у меня было 3-2 условно. Пятая судимость, и меня отпустили на подписку. Это чудо было. Я прихожу на суды, на суде в отказ. Подельник меня грузит, я иду в отказ. И на следующий день иду опять в суд, поднимаю голову в небо, смотрю на небо, думаю, устал от этой жизни. Поднимаю и кричу, Господи, я устал, не хочу так жить. Самое интересное, знаете, от чего я устал? Первое, от чего я устал, от лжи. Я говорю, я устал обманывать. В суде это же все обман, все. Я говорю, Господи, я устал обманывать. Слышу голос, он мне говорит, не обманывай. То есть как это? Как так, что просто можно не обманывать, если ты постоянно это делал? Не обманывай. Я устал колоться, я устал пить. Он говорит, не делай этого. Вот просто вот я, такое понимание, я не то, что его слышал, вот понимание приходит, не делай этого. И для меня это было откровение. Я захожу на суд, поддельный грузит, я говорю, да, был, да, выносил, да, заходил, продавал, все. Судья встает и говорит, что именно этими словами она говорит, это ее речь, что ты его грузишь, сам поехал и его за собой тянешь. У меня шок, как это? Судья меня защищает, я не могу понять, в чем дело происходит. Я конченый наркоман, ни копейки денег, ничего я не дал судье. Прокурор увидел такое дело, закрыл папку, вообще ушел с этого слушания. Он меня начинает грузить, подельник, я все принимаю, совсем соглашаюсь, что был на этих квартирах, все это выносил. Следующий день приговор, подельнику дают 4 года, я жду, когда за мной придет конвой, мне 3 года почему-то дали. Судья говорит, что ты стоишь здесь, давай иди домой. Секретарь говорит, я говорю, как домой? Она говорит, тебе условно, 3 года со срочкой приговора на 2. У меня был шок, такое невозможно, 5-я судимость, квартирные кражи, такое не бывает. Я не мог тогда связать, что перед судом я молился, я с этим никак не мог связать, что я сказал Господу, я устал от этого. А я еще сказал такие, я говорю, сделай, чтобы меня не закрыли, я приду и буду служить тебе. Вот еще мои были слова. Но я никак этого, ну, не мог связать. Интересно, что вот с этого момента начала жизнь моя отматываться. Я на приговор, когда опоздал, мне судья говорит, чего опоздал? Я говорю, жена освободилась. Она говорит, жена освободилась, а тебя посадим. Я говорю, ну что поделаешь, я и так понимал, что посадим. А тут условно дают. Я вышел, не знаю, что делать. Плачу, стою, что делать? С женой, как быть, как дальше жить, в церковь. А до этого мы встречали верующих, прямо возле моего дома, церковь, Дом мира, у нас есть реабилитационный центр. Я вот захотел полностью изменить свою жизнь, пришел в реабилитационный центр. Тогда у нас была программа 3 месяца, пролетели как один день. Я говорю, еще хочу остаться. Мне служители говорят, только если вся группа ваша захочет, только тогда. Я начал всех упрашивать, нас было 4 человека на реабилитации. Все говорят, мне надо работать, тут надо еще что-то, тут еще что-то. 3 человека отказались, а я сильно хотел бы еще вот здесь в церковь. Боялся уходить в церковь, где-то вот со Христом быть. Интересно, что все эти 3 человека, они ушли, они отпали потом. Ну вот, 2 из них восстанавливаются, уже 12 лет этот процесс длится. Я остался со Христом. Иисус Христос вошел в мою жизнь, я признал себя грешником, говорю. Покаялся в своих грехах, говорю, Господи, прости меня за то, что я воровал, то, что я блудил, то, что обижал людей, причинял горе своим родным, близким. Не хочу так жить. Измени мою жизнь, прости меня. Я плакал, я к этому готовился сильно. Я думал, что эта молитва, она только в церкви, только возле алтаря, возле служителей. И я на всю церковь это заявлял. Ну, не понимал, что можно дома, в любом месте закрыться, стать на колени и сказать это Господу. Потому что Господь, Он везде сущий. Он везде находится, где человек желает, когда человек желает изменить свою жизнь и призывает его, он его слышит. Если это отходит, исходит из сердца, если это искренне. Моя жизнь изменилась, и я сейчас очень счастливый.
Жена стала женой?
Жена моя, в этот же день ее подвинули, говорят, иди тоже по это, покайся с ним, выйди за компанию.
Ей не пришлось в реп-центр идти?
Нет, у нас не было возможности, она освободилась, это другая история. Моя жена в лагере родила дочку, это тоже такое, верующие молились, ей дали 5 лет за распространение наркотика, верующие молились. Говорят, мне за что молиться? Я говорю, ты, ну ни за что. Они говорят, ну жена сидит, я говорю, сидит. Ну, давай будем молиться, чтобы ее выпустили. Я говорю, такие 5 лет за распространение наркотиков дали, ее не выпустят. Давай будем молиться. Начали молиться, через полгода ее отпустили. Вообще чудо было. И она с дочечкой, с маленькой. У нас не получалось, чтобы жена пошла, потому что не было на кого ребенка оставить. Вот. И моя жена вышла тоже, сказала, Господи, прости. Но это было так, просто, ну, просто слова. И ночью, в эту же ночь, Господь коснулся ее сердца. Она, я спал. Я, кстати, первую ночь я за многие годы спокойно спал. До этого страхи, ужасы, бесы меня посещали, душили. Я вот их не видел, но я их ощущал. А это я спокойно спал, радостно проснулся утром, солнышко, я довольный. И жена ночью встала на колени, тоже покаялась. Сейчас Господь сильно преобразил меня, мою жизнь. Это не мои заслуги, это Иисус Христос сделал в моей жизни. Я сейчас являюсь членом церкви, служителем церкви, несу служение учителя. Вот. И знаете, цель моей жизни – это помогать таким людям, как я был сам. Это такой сложный, тяжелый путь, и мало кто может понять. Друзья, если кто-то еще не сделал свой выбор, ищите Христа, ищите. Время коротко, и вы можете успеть войти в это число спасенных. Пусть Бог вас благословит.
Игорь, огромное спасибо. Хотела я задать вопрос, почему человек прошедший хочет помогать людям таким же, но я не стала тебе этот вопрос задавать, я его задам в какой-нибудь другой программе другому человеку, потому что ясно почему. Спасибо тебе большое за время и спасибо тебе за открытое сердце. Ты не пытался смаковать грехи, но ты просто сейчас потрошился. Вот есть люди, которые, может быть, не хотят все. Ты... Спасибо. Спасибо тебе. Кому-то это поможет. Спасибо и до свидания.
Да, до свидания.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор» и провела передачу Наталья Чернякова. И наш гость сегодня, именно гость из Одессы, Игорь Малицкий. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто... готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
И снова слышу голос твой, чудесный, во всем будь совершенным честным. Совершенный наш Отец Небесный, надейся, верь, люби, и будешь жить вовек. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих. Моя, ты мой Бог, крепость моя.